Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией сегодня Александр Порожняков, лидер общественного движения «Царский крест». Добрый день, Александр.
Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Александр, первый мой вопрос. Вот та история, которую мы наблюдаем, мы живем в истории, и, к сожалению, история это не самая отрадная, потому что многие люди сегодня страдают, испытывают какие-то проблемы в личной жизни, со здоровьем, проблемы с работой, целый поток проблем, которые неизвестно, как долго все это продлится. На ваш взгляд, когда вот с духовной точки зрения вы оцениваете все происходящее, зачем Господь это попускает? Для чего это нужно? Это часть божественной педагогики, но что Он нам говорит? Потому что ничего из того, что происходит в истории, что происходит с миром, не происходит просто так. Не правда ли?
Безусловно, мы знаем, что Господь прежде всего благ и милостив, и даже несмотря на те события, довольно-таки необычные для нас, потому что еще несколько месяцев назад мы пребывали в привычном для нас комфортном мире, когда все было под рукой, все было для нас доступно, и мы не испытывали никаких серьезных искушений, никаких серьезных лишений, и тут буквально, как по движению волшебной палочки, мир, по сути, начал переворачиваться, и каждый из нас в той или иной форме ощутил на себе и вот эти изменения, которых у нас раньше не было. Если мы рассматриваем с точки зрения откровения, происходящего сегодня, то, конечно же, здесь мы можем найти некие знамения, которые мы прослеживаем в откровении Иоанна Богослова, и они начались, как мы знаем, не вчера, не в один момент, то есть та тайна беззакония, о которой говорит Иоанн Богослов, она ведь происходит уже длительное время. Просто, возможно, сейчас мир стал переходить в какую-то определенную новую фазу, и многие архитекторы так называемого нового мирового порядка сейчас открыто говорят о том, что мы на пороге трансформации, не просто какой-то видимой трансформации окружающего мира, но трансформации всего общества. Мы, конечно же, не можем до конца знать Божий промысел о нас вот в контексте тех событий, что происходит. Конечно же, мы надеемся, что, как я уже сказал, что все, что не происходит с нами, будет нам во благо. Но абсолютно очевидно, что сейчас мы на пороге изменений, которые затронут в дальнейшем всю нашу жизнь, возможно, в том числе и духовную жизнь. Потому что для многих стало просто шоком, что буквально за месяц мы подошли к тому, что наши храмы оказались закрыты.
Да, вы немножко опережаете, Александр, мой вопрос. Это действительно поразительная история, когда милиция, мне пришлось тут выехать, доехать до нашего Благовещенского храма. Там два входа, все огорожено, вот этот храмовый комплекс в Благовещенском Петровском парке. И у одного входа стояло, не жалея своего времени драгоценного, три милиционера. И с другой стороны также стояло три милиционера. В то же самое время, значит, храмы охранялись, хотя там никого не было, а в то же самое время ритейлы многочисленные, алкомаркеты, ликероводочные магазины все спокойно торговали, не соблюдая там никаких особенно ограничений. Но это все напоминает просто период каких-то гонений против церкви. Хрущевская пора вспоминается.
Тут, знаете, я хотел вот немножко довести мысль, что все для нас было доступно, и все для нас было открыто. И, возможно, как раз-таки мы относились к этому как к чему-то должному, к таинству, к исповеди. И, возможно, сейчас Господь по нашей такой нерадивости, по тому, что мы слишком привыкли к комфортной и удобной для нас жизни, Господь, возможно, сейчас вот на какой-то промежуток времени от нас это все забрал, чтобы, возможно, мы взбодрились и сняли с себя вот ту шелуху комфорта, беззаботной жизни, которой многие из нас пребывали.
Хорошо, я бы хотел, чтобы свое мнение, вернее, не только свое, а мнение афонских русских монахов, которые живут и несут послушание на Афоне, озвучил монах Салафиил Филиппьев, известный православный писатель и общественный деятель, и публицист. Отец Салафиил, что вы можете сказать по поводу всего происходящего?
Христос воскресе! Воистину воскресе! Осмысление происходящих сейчас событий в мире очень по-разному разными людьми делается. И в этом смысле Афон и афонские отцы не являются исключениями, потому что и здесь тоже люди смотрят по-разному. Может быть, что кому Господь открывает. Может быть, эти разные взгляды, они в целом складываются в какую-то единую мозаику. Но это известно только Господу и покажет время. Но если суммировать основные такие вот взгляды, то они сводятся к следующему. Самый часто довольно встречающийся говорит о том, что мы вошли в эпоху последних времен, последнего времени, и все происходящие события поэтому нужно воспринимать с очень большой осторожностью, вплоть до того, что это может все быть уже начинающимся временем Антихриста. Другая позиция состоит в том, что нет, сейчас это не конец, и это не время Антихриста, но происходящие события – это путь к войне. Будет большая война, и после этой большой войны Господь приведет к еще расцвету православия, в том числе в России, возможно, и в других странах, и даже будет русский царь. И поэтому это далеко не конец еще света и не времена Антихриста, а царь будет какой-то достаточно продолжительный период, не то чтобы там несколько месяцев. Вот есть такая точка зрения. Затем есть точка зрения о том, что сейчас происходящее с нами – это епитимия, которую мы заслужили, которую мы несем. И, наконец, четвертая точка зрения из основных – это та, что все, что происходит, это милость и благость Божья. Вот, например, многие афонские монахи, которые пришли в монастыри, это происходит и в других монастырях на материке, в других странах, в том числе и в России, пришли для того, чтобы вкусить жизни не от мира сего, вкусить жизни уединенной, пустыннической. Они, прожив всю свою жизнь, никогда этой жизни не вкусили. Они всю свою жизнь обслуживали и помогали тем приходящим, страждущим мирянам, паломникам, туристам вот здесь на Афоне. Все это прекрасно, но то, зачем они пришли, они даже никогда не видели. И вот то, что сейчас они это увидели впервые в своей жизни, многие это как милостью Божией назвать по-другому не могут, потому что сейчас они увидели, а как вообще должно быть в монастыре и как бывает, когда монастырь затворен и когда в нем монахи, уединившиеся, так и называющиеся монахами, там молятся и находятся. Ну, а для всего мира это явно, согласно этой четвертой точке зрения, то, что Господь действует, потому что никто не мог бы вот так вот взять и остановить движение всего мира. Когда все ехали отдыхать, все были увлечены своими планами, все были увлечены какими-то мероприятиями, и вдруг Бог взял и остановил это все в одну минуту. Никто бы никогда в жизни не подумал, что вообще это все можно остановить вот так вот за очень короткий срок. Дать нам возможность подумать о себе, о своих взаимоотношениях с Богом. Для многих это стало вот возможностью побыть наедине с самим собой. Может быть, за многие-многие годы суеты вот этой беготни. Да, это трудно, да, это тяжело. И тем более, что вот действительно многим просто физически тяжело сейчас выжить. И зарплаты срезали, и чтобы сидеть даже в самоизоляции, нужно все-таки какие-то продукты иметь. Но это внешняя сторона. Вот внутренняя сторона, согласно этой четвертой точке зрения, это вот та, что в конечном итоге это милость Божья, которая для многих может милостью быть, если сделать правильные выводы и правильно из этого извлечь уроки и получить от Господа тогда помощь и вразумление. Все возможно Господу. Если Он в одночасье, в одну минуту вот так все остановил, Он может также в одночасье, как бы никто ничего не думал, и дать многое полезное и спасительное и для всего человечества, и для каждого отдельно взятого народа, и для каждого человека. Для этого нам нужно покаяние и молитва. Аминь.
А правда ли, что ваша новая книга, вышедшая вот в начале 2020 года, она затрагивает тему коронакризиса?
Да, действительно, с моей новой книгой, повестью, притчей «Инцы» приключилась таинственная история. А именно, я писал эту книгу в течение 2018-2019 года. вышла она прямо к началу печально известных событий с коронавирусом в 2020 году. И прежде всего для меня самого было удивительным то, что ведь книга-то моя была посвящена эпидемии. Ну, конечно, когда я писал ее в 2018-2019 году, я и представить себе не мог, даже в отдаленном виде, те события, которые охватят весь мир. Книга буквально не говорит об этих событиях, но она посвящена эпидемии и темам с этим связана. Конечно, когда я писал свою новую книгу «Инцы», я не мог не думать о той эпидемии, которая уже многие тысячи лет разъедает человечество и впитывается в него, и убивает его. Это духовная эпидемия, связанная с грехопадением, богоотвержением. Но книга моя о современных сегодняшних днях, о современных событиях, и очень надеюсь, что она поможет кому-то в эти дни. Вышла она в издательстве «Зёрна», рязанское издательство «Зёрна», у них есть интернет-магазин «Зёрна», и там она доступна. «Инцы» по буквам «И-Н-Ц-И». Повесть, притча. Буду рад критическим откликам. Спаси Господи.
Александр, ну вот такой вопрос. Откровение Иоанна Богослова, последняя книга в Святом Евангелии, 27-я по счету, всего 50 книг, признанных Церковью в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. И, конечно, все христиане и люди, которые просто интересуются христианством, книгу эту читали. Существует довольно большое количество толкований на Откровение Иоанна Богослова, ну, их не один десяток. Но когда читаешь Морозова, допустим, революционера, который, сидя там в Шлиссельбурге, написал свое толкование или толкование какие-то еще более старые, там, Анна Златоуста, понимаешь, что люди жили в другое время, в другую эпоху, они не знали ни компьютеров, ни телевидения было им неведомо, ни какие-то прерогативы цифровой экономики. Мы живем в то время, когда все это появилось. Ну, на наших глазах появилось буквально. И вдруг с удивлением, что мы обнаруживаем? Что то, что казалось чем-то далеким от нас, может быть, тем, что произойдет через 300 лет, не раньше, вдруг стало реальностью, реальной действительностью. То есть то, о чем писал промыслительно Иоанн Богослов, которому было это все явлено, естественно, через него это все пришло людям, вдруг стало реальностью. И не самой отрадной, не самой приятной, потому что вот эти вот вещи, о которых говорит сегодня пресса, СМИ электронные, и там и чипы, и вакцинация, и мощный контроль за гражданами, все это происходит в полном соответствии с главами Откровения Иоанна Богослова. Вас это удивляет или не слишком удивляет? Вы анализировали эту книгу, не так ли?
Ну, знаете, касаемо удивления, ведь, в принципе, все, о чем нас предупреждали люди духовной жизни, такие как, например, архимандрит Кирилл Павлов, да, еще 30, 40, 50 лет назад, ведь оно действительно исполняется сегодня в полной мере того, что, о чем нас предупреждали старцы. Должно ли для нас быть удивлением это? Но если мы живем духовной жизнью и понимаем, что конец нашего земного существования может настать в любой момент, то, наверное, для нас это не должно быть каким-то особым удивлением. Тем более, как я уже повторюсь, об этом нас давно предупреждали. Но, к сожалению, почему-то наше церковное общество, некая часть нашего духовенства принципиально не замечала те симптомы времени, тот дух времени, который вот сегодня уже более ясно стал открываться на наших глазах. И поэтому здесь абсолютно ничего удивительного нет. Ведь, как говорил русский мыслитель Алексей Федорович Лосев, наша задача, когда вот мы изучаем пророчество, что наша задача не для того, чтобы установить какие-то конкретные факты, а для того, чтобы установить смысл определенных времен. И поэтому сейчас вот все происходящее в мире, мы ведь можем примерно проанализировать и примерно просчитать, к чему приведет, например, вот уже конкретный тотальный контроль, к чему приведет безграничный сбор данных о человеке в одном каком-то месте. Мы можем проанализировать, к чему придет наличных денег. К сожалению, многие богословы сегодня технологического процесса рассматривают в отрыве от изменений в политике, в обществе, социуме, рассматривают исключительно технологическую часть этого вопроса вот в отрыве от общего происходящего контекста. Поэтому, возможно, сегодня многие известные богословы нам говорят о том, что ну и что чип? Ну поставить тебе в руку чип. Это же не отречение от Христа. Но как справедливо заметил в одном из интервью святейший патриарх Кирилл на примере банковских карт, что в одной европейской стране для того, чтобы получить гражданство, нужно принять те нормы и те правила общественные, которые, например, для христианина абсолютно неприемлемы. И что если в один какой-то исторический момент принятие согласия или несогласия с какими-то определенными нормами, например, западного мира, когда мы видим, что пропаганда ЛГБТ это становится нормой и стабильностью развития устойчивого мира, как пишет программа ООН. Что если эти нормы станут допуском к получению каких-то благ? В том числе к осуществлению купли-продажи, да? Ведь самый такой основной для нас критерий, который указывает Иоанн Богослов, и на который, кстати, тоже вот протоиерей Олег Стеняев в свое время в лекциях активно нам это указывал, что возможность покупать или продавать, она является достаточно ключевым вопросом в развитии тех или иных цифровых технологий. То есть тот момент, когда без принятия какого-то символа или какой-то технологической системы мы не сможем осуществлять купли-продажи, то для нас этот момент является ключевым в понимании того, к чему приведут нас те или иные технологические новшества. Поэтому удивляться здесь не нужно. Нужно просто сейчас, на мой взгляд, пожалуй, более внимательно и более правильно выстроить с духовником свою духовную жизнь, чтобы просто не впасть в какое-то уныние, отчаяние и не потеряться вот в водовороте тех событий, которые активно происходят, особенно в России, на протяжении последних 30 лет. То есть мы сейчас переживаем структурные изменения в государственном управлении, в социуме, в школьном образовании. И, по сути, сейчас вот государство, как вот говорит наш премьер Мишустин, становится цифровой платформой. Но это происходит не только в России, это происходит во всем мире. То есть Россия на протяжении последних 30 лет активно подписывала все международные соглашения о построении единого глобального цифрового информационного общества. И мы на основании этих документов выстраиваем свою внутреннюю повестку и свою внутреннюю стратегию, к которой мы непрерывно идем. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что в какой-то некой точке переломного момента мы, безусловно, подойдем. Но мы не должны удивляться, не должны как-то этого бояться. Ведь многие отцы, как я уже сказал, еще давно сказали, что нам нужно делать, как нам нужно к этому готовиться. Поэтому люди, которые были более внимательны, они уже давно к этим моментам более-менее подготовились.
Да, я хотел напомнить такую книгу замечательную и призываю наших радиослушателей ее найти. Она есть в интернете и много раз издавалась. «Россия перед вторым пришествием». Сергей Фомин, историк, ее готовил, и игумен Андроник. И вот эта книга, конечно, содержит массу очень интересных наблюдений, высказываний наших святых русской церкви, наших мыслителей, Достоевский, Константин Леонтьев и так далее. Но когда я читал, вышла она еще в перестроечные годы, вот последняя часть, она казалась такой какой-то фантастикой, чем-то далеким, вот там, где говорится о цифровой экономике, о контроле за гражданами. А потом проходит буквально несколько лет, стали развиваться вот эти компьютерные технологии активно, и выяснилось, что то, о чем писали авторы и о чем говорили наши великие мыслители, оно становится на наших глазах реальностью. И у нас на радио как-то я приглашал игумена Кирилла Сахарова, известный общественный деятель, писатель, и он, так сказать, тему ИНН очень активно поднимал, но ему сказал: «Отец Кирилл, ну ИНН – это все обманка, это попытка отвести внимание общественности от действительно серьезной проблемы, это колоссальный контроль всех сфер жизни людей, ИНН – это всего лишь малая часть, это такой просто штришок, что называется, к портрету, к этой картине маслом, а реально происходят вот вещи более страшные, более опасные. Мы же не против, на самом деле, чтобы наши органы имели информацию о людях и использовали их в борьбе с преступностью. Ну хорошо, пусть это будет, но беда вся в том, что мы знаем, как происходит в России, с какой легкостью базы данных оказываются в открытом доступе, и бандиты, злоумышленники, хакеры могут все это использовать. Это не один раз уже происходило. Поэтому все эти цифровые технологии, они, как всякая медаль, имеют две стороны. Они имеют две стороны. Поэтому у нас вот вторая сторона в большей степени занимает. Скажите мне, пожалуйста, вот когда вы, так сказать, пытались осмыслить ситуацию, пытались на нее взглянуть с точки зрения аналитика, человека духовного, вот эти публикации о планах сокращения населения, там от 6-7 миллиардов до миллиарда, то, о чем, не скрываясь, говорит Билл Гейтс, который вдруг из компьютерщика заделался производителя вакцин, да, или там существует фонд Рокфеллера, Рокфеллер тоже в этом стал на определенном этапе принимать активное участие. Что людьми этими движет? Что они вот реально верят, что необходимо в соответствии с планами философа Мальтуса сократить население там на порядок, и легче станет всем жить? Они нормальны? Они адекватны? Или это продолжатели дела автора «Майн кампф»?
Знаете, я вот хотел бы внести такой, может быть, свой комментарий небольшой касаемо вопроса ИНН, потому что, я думаю, вы тоже со мной согласитесь, что на тот момент ИНН – это был пробный шар. Мы прекрасно понимаем, что в эпоху цифры без какого-то определенного идентификатора, который будет прикреплен к человеку пожизненно с момента рождения, цифровой контроль над ним невозможен. Потому что система, она определяет вас не как Иванов Иван Иванович, а как номер такой-то, такой-то, такой-то. И многие богословы сегодня предполагают, то есть мы не утверждаем на 100%, но мы предполагаем, что как раз вот это имя зверя, это, возможно, и есть тот самый номер, которым зверь нарекает человека. Потому что тот же самый отец Кирилл Павлов, он не просто так говорил о том, что присвоение номеров – это дело богоборческое. То есть получается, что когда мы приходим к чаше на исповедь, мы называем свое христианское имя, но для того, чтобы получить какие-то блага, возможность покупать и продавать, в будущей антихристианской системе мы будем называть свой номер. То есть мы будем подходить не как личность, не как образ Божий, но мы будем подходить к этой системе как обезличенный объект.
Александр, я вас перебью, но ведь сразу вот, когда мы говорим про этот номер, вспоминается практика нацистских концлагерей. Там же заключенным делалась татуировка, и вот так на руке тоже был номер.
Конечно, но дело в том, что эта татуировка, она была ограничена местом и условиями того существования. То есть, конечно, это, может быть, был некий такой очень для нас показательный прообраз, но все-таки многие люди выходили из лагерей, и потом этот номер, он переставал как-то действовать. Мы же здесь говорим о том, что сейчас уже номера, тот же самый СНИЛС, который, по сути, является и универсальным сквозным идентификатором. То есть через этот номер файл досье человека, в том числе его банковские счета, они вот как раз открываются через этот номер. И установление личности человека происходит через этот номер. И тот же самый СНИЛС, он присваивается людям вне зависимости от их пожеланий уже с рождения. Я буквально еще лет 7 назад узнал о том, что у меня есть СНИЛС, который я никогда в глаза не видел, ни с ним не взаимодействовал. И когда я посмотрел, когда мне его выдали через месяц после моего рождения. А мы знаем ведь, да, что некий символ будет выдан богатым и бедным, малым и великим. То есть, это просто как бы некая такая тема, на которой можем порассуждать. Касаемо сокращения населения, но мы же знаем, что не один Билл Гейтс высказывал эти взгляды. И на протяжении 20 века многие глобалисты об этом высказывались. Но на самом деле вопрос сокращения населения – это вопрос в том числе связан с развитием технологий. Потому что сейчас, как говорят в том числе многие вот глобалисты и руководители международных финансовых организаций, мы переходим в новую четвертую промышленную эволюцию. Или еще называют его, по-моему, индустрия 5.0. Это тот этап развития нашего производства, в котором человеческий труд может быть заменен машиной в той или иной форме, потому что сейчас уже по прогнозам специалистов искусственный интеллект, буквально там в течение 10 лет, он сможет заменить многих специалистов по многим профессиям. И, соответственно, человеку предстоит либо резко адаптироваться к новым реалиям и изучать какие-то новые профессии, либо он станет просто невостребован. И, соответственно, с развитием искусственного интеллекта, с развитием роботизации, многие люди останутся без работы. Кто-то говорит, что это станет 2 миллиарда безработных людей, кто-то говорит 4 миллиарда безработных людей. И с этими людьми нужно что-то делать. И, соответственно, для элиты некой, да, над национальной элитой, которая откровенно разделяет трансгуманистические убеждения и, по сути, там и евгеника, и New Age, и теософия, и много всего. Для них человек рассматривается в данной ситуации вот этого технологического процесса как ненужный биоматериал. То есть человек, по сути, если он не задействован в экономическом производстве и является для этой элиты нахлебником в условиях ограниченных ресурсов нашей планеты, то, соответственно, с этими людьми нужно что-то делать. То есть и мы здесь вот сразу как раз-таки можем взять на заметку вот слова этой элиты о необходимости сокращения населения. То есть здесь играет не только некий фактор их мировоззрения, да, что человек – это скот, который подлежит утилизации, но в том числе и технологическая и экономическая составляющая развития вот этого прогресса. Потому что сейчас, например, все школьное образование подстраивается под интересы того же самого транснационального капитала. То есть в грядущем технологическом обществе талантливые дети нужны будут этой элите для того, чтобы обслуживать вот эту технотронную, техногенную цифровую экономику. И, соответственно, они как раз разделяют людей на, пожалуй, три категории. Первая категория – это они сами, это тот самый золотой миллиард, ну, просто элита, которая вот себя ставит над людьми, над Богом и использует девиз сатаниста Алекса Кроули «Твори свою волю, это будет твой закон». Вот, то есть эта элита, она себя ставит как бы над вершиной этой пирамиды. Следующая категория – это тот самый обслуживающий персонал, то есть талантливые люди, которых машина заменить не может. Потому что, несмотря на то, что, конечно, искусственный интеллект, он очень быстрый, очень умный, но все равно есть некий творческий потенциал человека, который машина заменить не может. И именно эти профессии в будущем будут наиболее востребованы. То есть там, где нужен какой-то нестандартный подход. И, соответственно, и третья категория – это как раз те люди, которые подлежат утилизации.
Да, Александр, вот насчет утилизации и методов этой утилизации. Вот, ну, вот, в принципе, уже довольно много публикаций, много материалов есть, как бы, что анализировать, что произошло вот в декабре месяце, может быть, чуть раньше, в ноябре в мире. Фактически нет никакого сомнения, что мы имеем дело с биологическим оружием, и в декабре месяце одновременно в ряде стран это был осуществлен теракт, по сути дела, биологический. То есть одновременно это происходило в Ухане, в Китае, одновременно в ряде западных стран и одновременно происходило в Соединенных Штатах Америки. Есть версия, что били по Трампу, потому что Трамп захотел контролировать ФРС, Федеральную резервную систему, объединение частных банков. Ну, целый ряд исследователей об этом говорит. Почему маленькая смертность при всем при том? Ну, версии тоже разные. Во-первых, все-таки сработала неплохо медицина, и в нашей стране сработала, как ни крути, при всех проблемах все равно мы как-то смогли оперативно отреагировать. А вторая точка зрения, что это был пробник, что это был пробный удар, что мир, человечество будет ждать, видимо, повторения. То есть они, авторы вот этой спецоперации, они хотели посмотреть, как будут развиваться события, как будет действовать вот это вот новое биологическое оружие. И, скорее всего, мы через какое-то время получим что-то более страшное, более опасное. Вы согласны с этой точкой зрения?
Да, безусловно. Во-первых, большое спасибо нашим врачам, которые сегодня самоотверженно спасают жизни людей. И переходя уже к теме, безусловно, я согласен с тем, что это такая некая спецоперация, направленная на изменение социополитических основ нашего общества прежде всего. И ведь мы знаем, и об этом многие ученые говорят, это не мое мнение, что коронавирус – это объективно не самая страшная болезнь, не самый страшный вирус, который вот общество переживало там последние 30 лет, например. Но именно с ним начался вот этот некий массовый психоз и активное применение цифровых технологий контроля и управления для того, чтобы якобы предотвратить распространение этой пандемии. многие говорят о том, что действительно это пробный шар, то есть это такая проверка всех систем, и что, возможно, в каком-то обозримом будущем, возможно, очень скором, мы получим некую вторую волну. Потому что сейчас уже в ряде европейских стран открыто говорится о том, что если вы не получите вакцину, то вы не сможете получить те или иные услуги и, по сути, окажетесь вне социума. То есть нас уже пытаются заранее подготовить к тому, что нас должны зачем-то массово вакцинировать.
Вы тоже немножко опережаете мою мысль, мой вопрос. Вот появляется уже немало публикаций о том, что под видом этой вакцины людям будут вводиться чипы, потому что современные нанотехнологии позволяют делать этот чип настолько маленьким, меньше волосинки, что человек даже не будет знать о том, что у него в организме появилась такая контролирующая система, которая отслеживает его перемещение, отслеживает все, что он делает. Ну, фантастика, да, вот Роберт Шекли, что называется, то, что я говорю. А на самом деле реальность, страшная реальность нашей современной эпохи, цифровой, вот компьютерной и так далее.
Знаете, вот вопрос чипов и возможности введения чипа через вакцину, он достаточно дискуссионный, потому что какие-то ученые сегодня предлагают решение. Например, вот один из основателей крупной американской корпорации Илон Маск, вот забыл там, как его правильно корпорация называется. В общем, Илон Маск говорит о том, что уже сейчас у них есть технологии, которые позволяют в кору головного мозга вводить чип, который как бы поможет людям с рядом каких-то определенных заболеваний. А кто-то говорит, что это невозможно, что таких технологий нет. То есть здесь вот научный мир, он как бы делится на две части. Одни говорят, что у нас уже есть технологии, которые могут спокойно быть интегрированы в тело человека, собирать о нем информацию и даже каким-то образом оказывать воздействие на его мозг. А кто-то говорит, что таких технологий еще нет. Но сам факт того, что через чип может осуществляться как бы какой-то контроль, мы это уже как бы наглядно видим, потому что в рядах стран это активно происходит. Будет ли этот чип вводиться через вакцину, или вакцина служит для возможного сокращения населения, это вот вопрос такой достаточно открытый. То есть мы не знаем точно, будут они вводить чип или нет. Да, такая возможность есть, такая вероятность есть. Но, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что вакцинация в данном случае, она служит для каких-то других целей, потому что, как я уже сказал, им не нужно вакцинировать все население планеты, потому что большая часть населения планеты – это для них уже ненужный материал. Поэтому вот тут это такой действительно важный вопрос, который мы должны и обязаны о нем думать, о нем размышлять.
Да, потому что предупрежден, значит вооружен, вот как известно.
Конечно. Поэтому в любом случае, лично для меня – такой вопрос насильственной вакцинации, он уже должен для человека быть подозрителен. Не так давно лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что те люди, которые будут отказываться от вакцинации, мы их будем просто вывозить куда-то на остров, и пусть они там живут. То есть мы уже видим, что в обществе вот закладывается эта мысль, что без вакцины человек станет общественным изгоем. И это уже возникает вопрос, а кому это выгодно, кому это нужно и для чего? Собственно говоря, эта вакцина будет вводиться.
Вопрос не о духовной жизни, вопрос об экономике не могу не задать. Что мы увидим через какое-то время, когда вот этот режим самоизоляции закончится? Уже Российская Федерация получила мощнейший удар. У нас с экономикой все далеко не идеально. И для нас ситуация гораздо хуже, чем для развитых западноевропейских стран, чем для Соединенных Штатов, которые печатают деньги там для всего мира. Вот что мы увидим и зачем нашим оппонентам это все нужно? Зачем им обрушивать нашу экономику? Ну, там еще с энергоносителями, мы же знаем, происходит тоже ужасная ситуация. Падение цен.
Ну, я думаю, что, в принципе, вопрос достаточно очевиден. Зачем нашим оппонентам, нашим геополитическим противникам обрушивать нашу экономику, потому что она у нас и так достаточно слабая. И, по сути, неолиберальная экономика, в которой все, по сути, наши деньги находятся либо в заморозке, либо отправляются на Запад в ценные бумаги США. То есть вопрос экономики, он такой достаточно открытый. На мой взгляд, тут у президента вот сейчас стоит достаточно, ну, как мне кажется, простой выбор, хотя, может быть, он достаточно непростой. То есть абсолютно понятно, что вот после кризиса многие сферы экономики, многие бизнесы, индивидуальный предприниматель, малый бизнес, он оказался, по сути, убитым. Многие мои знакомые, друзья, которые держали какие-то малые предприятия, какой-то небольшой бизнес, они закрылись. И что делать, и как им выходить из этой ситуации? Да, ну, они остались банкротами. Они в данный момент не представляют. У нас, по сути, есть резервы для того, чтобы наладить и поправить нашу экономику. Но здесь нужна политическая воля нашего президента пойти против той системы, которую наши экономисты западные, либеральные, навязывали России на протяжении последних 30 лет. То есть, либо Владимир Владимирович, по сути, сделает такой некий переворот сверху и зачистит всю нашу либеральную элиту, в том числе вот в экономическом блоке, и поставит экономику на национальные рельсы. Ну, либо мы будем потихонечку дальше вот так вот тонуть и в один прекрасный момент просто окажемся нищими. Я не широкий экономист, да, но вот мои наблюдения, мое вот размышление на этот счет, оно именно такое, что либо мы сейчас сделаем упор в сторону национализации нашей экономики и вкачивания наших денег, которые у нас, безусловно, есть, непосредственно в народонаселение, в бизнес, ну, либо мы будем дальше помогать только крупным ростовщикам, банкам и транснациональному капиталу.
Александр, в завершении нашей беседы, я думаю, она представляет интерес для наших дорогих радиослушателей, я бы хотел задать такой вопрос. Какие уроки должны мы все сделать из того, что произошло уже и происходит на наших глазах, творится история, повторюсь, и прежде всего православные христиане, потому что все происходящее – это попущено Господом, все происходящее – это часть божественной педагогики. Что мы должны извлечь, какие уроки, потому что уроки извлечь необходимо, не правда ли?
Урок, пожалуй, самое главное – это то, что мы должны ценить то, что мы не ценили, возможно, до этого, и относились ко всему как само собой разумеющее, да, я вот говорю именно о той милости, которую Господь оказывает нам в таинстве причастия, в таинстве исповеди, и вообще как бы к храму как таковому, как сакральному, святому для нас месту. Но, на мой взгляд, здесь достаточно рано делать какие-то выводы, потому что карантин продолжается, так называемый. Многие говорят о том, что нас ждет вторая волна, и вообще, в целом, эксперты заявляют, что вот этот мир новый, порядок, который уже выстраивается, он с нами останется навсегда. Конечно, будем надеяться, что мы сможем выйти из этой глобальной траектории, но сейчас нужно быть предельно внимательными, предельно осторожными и аккуратными, потому что все происходит настолько порой лукаво, что простому человеку очень трудно разобраться в этих событиях. Поэтому я, конечно же, желаю нашим слушателям здравия духовного, здравия телесного. И главное, не унывать и не отчаиваться. Потому что, как вы правильно сказали, что бы с нами ни происходило, все происходит прежде всего по воле Божьей и для нашего конечного спасения. Но и тут, безусловно, мы не должны быть тоже инфантильными и, где нужно, пытаться максимально отстаивать наши законные права.
Да, и отстаивать, конечно, позиции Русской Православной Церкви, которая, ну, за эти 30 лет очень многое удалось сделать, восстанавливались храмы, издавались книги. Это великое достижение, что вы можете пойти в какую-нибудь церковную лавку и купить там святых отцов книги. Мы как-то забыли, что этого ничего не было. У меня мой друг один переписал от руки Библию полностью в 70-е годы. Такая была эпоха, чтобы просто иметь. Он в тот момент даже крещенным не был, Валерий Павлович Стельмах, замечательный поэт, химик, ученый, исследователь творчества Высоцкого. И он вот, я сейчас об этом начинаю говорить, и мне, наверное, не все даже поверят, наверное, молодые люди, но это было. И если мы хотим вернуться в такую же вот примерно эпоху, ну, это может произойти на наших глазах, все эти книги исчезнут.
Оно, по сути, уже произошло, потому что сегодня вот наша церковь оказалась в самом незащищенном положении. Магазины открыты, ликеро-водочные предприятия, они открыты, да, то есть, по сути, только церковь сегодня осталась таким социоизгоем, что храмы наши закрыты, и мы даже не можем банально прийти в храм и купить лампадное масло. Вот, например, в Москве я пытался вот на днях зайти в храм, купить лампадное масло. Запрещено главным санитарным врачом. Пойти купить бутылку водки, это мы можем, но купить лампадное масло в храме, это запрещено. Для нас это тоже такой некий показатель тех тенденций и отношения некой прослойки нашей власти вот к нашей церкви. И для нас это должно быть большим таким насторожением, и мы должны быть крайне внимательными к тому, что сейчас происходит, и в том числе какие законы, цифровые законы сегодня принимает в том числе Государственная Дума.
Да, я абсолютно согласен. Тема, конечно, очень сложная и непростая. Мы к ней будем возвращаться в наших эфирах. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что по скайпу на связи с нашей студией был Александр Порожняков, общественный деятель и лидер общественного движения «Царский крест». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Большое спасибо.
Да, в завершении разговора я бы хотел, чтобы мы послушали песню Анатолия Кашки. Замечательный человек был, композитор, музыкант, художник. И совсем недавно нас покинул. И вспомнили этого человека, помянули его в своих молитвах, потому что он очень много делал для церкви и писал замечательные песни. Замечательный был человек. Спасибо всем и до новых встреч.
Летит по небу птица в дальние края. Не журавль и не синица, то душа моя. Болью перышки подбиты, голос хрип да стон. Стоном горла перевита колокольный звон. Посреди земного рая места не нашлось. И летит, летит, сгорая, в поднебесье гость. Пой, душа, пусть душат слезы, песня хриплый стон. Пусть украсят слезы розы тусклый небосклон. Но еще совсем немного эта боль уйдет. Это трудная дорога к счастью приведет. Станешь ты сама собою, боль моя душа. Знак рядышком с тобой, легче мне дышать.